кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Верхняя палата российского парламента, Совет Федерации, одобрила закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку. Предусмотрен профицит в ближайшие два года в 1,2% ВВП, соответственно, а в 2024 году дефицит в 0,3% ВВП. Ну и плюс достаточно консервативные цифры заложены в части нефтегазовых доходов, ну и, собственно, базовая цена сорта Urals в $44-46. Вот главные ориентиры в основном документе страны на трехлетку. Каким будет бюджет? Об этом и не только говорим со старшим научным сотрудником Института социальной политики Высшей школы экономики, ведущим научным сотрудником Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Василием Аникиным. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, в общем, главные параметры бюджета на трехлетку я назвал. В целом, хочется у вас полюбопытствовать, как вам видится, насколько это все реалистично, и какой посыл у этого бюджета вообще, в принципе, социально ориентированный или ориентированный, я предположу, на выполнение нацпроектов или что-то другое вообще?
Ну, надо сказать, что касательно целей, цели более-менее реалистичны, более того, даже исходят из пессимистичных сценариев, поскольку мы знаем, что цена на нефть превышает сейчас целевой показатель, который был заложен в бюджете. Что касается ориентиров, то, честно говоря, нельзя сказать, что он чем-то отличается от предыдущих бюджетов в пользу вот именно социальной ориентированности какой-то.
Ну да, профицит прописан в процент на 22-й год в 0,2% ВВП на 23-й, ну и небольшой дефицит, который всем бы такой, да, что называется, 0,3% ВВП. Ну и понятно, что нефть, которая достаточно низко, ну, будем говорить честно, заложена в бюджет, это все позволяет пополнять спецфонды правительства, правильно я понимаю?
Конечно, да, это такой бюджет с постраховкой, что называется, он достаточно сбалансирован, цифры практически сводятся к нулю, я имею в виду дефицит и профицит, там отличие на 1% это несущественно. Надо сказать, что вот здесь отношения, да, вопрос отношения. То есть мы привыкли к тому, что вот профицитный бюджет – это хорошо, да. А на самом деле перед страной стоят достаточно серьезные задачи и вызовы. И здесь вопрос, можно ли эти вызовы на них эффективным образом ответить с профицитным бюджетом. Ведь же профицитный бюджет – это не является некой такой как бы установленной нормой. Можно из дефицитного бюджета выходить. Здесь вопрос заключается в том, какие цели ставит правительство. Я пока цели не увидел в плане вот решения каких-то социальных вопросов.
Хорошо. Будет, наверное, не безинтересно нашим слушателям узнать, что в 2022 году прогнозируется увеличение нефтегазовых доходов по сравнению с 2021 с 6,8% до 7,2% ВВП. И это по отношению к валовому внутреннему продукту максимальная цифра этого показателя в структуре доходов на ближайшие три года. 7% условно нефтегазовые доходы от ВВП. Это, насколько я понимаю, ну, чуть ли не исторически минимально, или все-таки какие-то другие отличия есть?
В последнее время наметилась тенденция снижения доли нефтяных, нефтегазовых доходов по отношению к другим доходам в структуре ВВП, и это на самом деле не может не радовать. То есть здесь вопрос за счет чего, но в основном за счет того, что происходит действительно диверсификация экономики, мы видим, что другие отрасли также начинают вкладываться в ВВП, и хотелось бы, конечно, чтобы экспортная составляющая нас росла в ВВП, в том числе экспорт высоких технологий, но здесь из-за санкционного режима мы очень сильно ограничены в плане доступа к рынкам инноваций, как с точки зрения покупки, так и с точки зрения продажи.
Я предлагаю обратиться ко второй теме, которая, в общем и целом, достаточно плавно вытекает из первой. Это нефть и оценки Всемирного банка, согласно которым цена на баррель в 2022 году продолжит расти и составит $74 за бочку. В 2023 опустится до отметки $65 за баррель. В этой связи хочется полюбопытствовать, ну, рассуждая примерно, наверное, в таком ключе. Прогнозы, разумеется, прогнозами. Оценки по нефти достаточно рутинная, в общем, история. Ну, и понятно, что авторы этих исследований обычно достаточно грамотно и достойно выходят из ситуации в случае, если не сбывается. А как будет на этот раз?
Ну, сложно сказать, но все идет к тому, что действительно цены будут расти. Я, конечно, не специалист по нефтегазовому рынку, не могу сказать, но нет моделей расчетных. Судя по тому, как идет сейчас динамика, то восстановление экономик, крупнейших экономик, в том числе США и Китая, требует все больше и больше ресурсов, в том числе энергетических ресурсов. И понятно, что спрос будет только увеличиваться. И с экономическим ростом спрос на нефть будет расти. Это главный драйвер, наверное, роста цен на нефть, ну, а также сохраняющийся дефицит на этом рынке. Пока дефицит не решен каким-то образом, да, там, в пользу увеличения добычи, то есть увеличения предложения, пока сохраняется дефицит. Поэтому рост, наверное, будет продолжен.
Ну, а с другой стороны, к 23-му, если принимать во внимание оценку в $65 за баррель, то, получается, на рынок выведут дополнительные объемы некоторые страны.
Ну, во-первых, ОПЕК может принять решение по увеличению добычи, то есть по увеличению предложения, а ОПЕК довольно серьезно влияет на рынок. Вот. А во-вторых, действительно могут подключиться и сами США. Но пока США наращивают потребление.
Хорошо, но и опять же, восстановление авиаперевозок, да, как фактор восстановления экономики?
Ну, разумеется, да, авиаперевозки, заводы, открытие новых каких-то производств, требующих энергоресурсов. Конечно, это все будет подстегивать спрос на нефть. Нам, конечно, это хорошо, я имею в виду Россия, но вопрос, что будет дальше делать с этими деньгами, будут ли они направляться на развитие инфраструктурных проектов, на развитие новых отраслей инновационных, на развитие предпринимательства в депрессивных регионах, на развитие социальной сферы. У нас до сих пор прожиточный минимум устанавливается на уровне 44,2% от медианы, хотя во всех разных странах это уже 60% от медианы. То есть прожиточный минимум должен, по сути, составлять не 13 тысяч, ну, так я грубо, а порядка 18 тысяч. Поэтому здесь много нерешенных задач, которые нужно решать. И здесь нужно думать.
Да, действительно, мы тоже с вами прикладываем определенные усилия в этой связи, и услышав ваши оценки, я крепко и призадумался. Тема-то, собственно, сказанная вами, перекликается с первой историей по поводу бюджета. Ну да ладно, проектировки мы оставим чуть в стороне. Если будут нужны какие-то определенные дополнительные деньги, я думаю, правительство их найдет, потому что они есть в Фонде национального благосостояния и не только.
Да.
Но что касается денег, мы знаем также прекрасно, что россияне очень активно вовлекаются в разного рода сомнительные истории, как то в попытках заработать, обогнать инфляцию, спасти деньги, значит, от обесценивания. В банке мы не понесем, потому что там процентов мало, а давайте-ка вот тут обещают очень хороший доход, а вот какая-то, значит, близкая знакомая или знакомый хорошо на этом заработала. И вот он об этом говорит в соцсети. Я к тому, что Банк России ограничивает теперь вот сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, и теперь эти ресурсы будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе, соответственно, финансового регулятора. Поможет ли это оградить россиян, желающих так вот много заработать?
Ну, понятно, что это костыль некий, да, то есть главная помощь вот от такого рода мошенничества, это, конечно, финансовый грамм. И на самом деле государство должно не только блокировать сайт, хотя это обязательно сделать вещь. То есть не только по жалобе граждан, но и как у нас многое делается. Да? То есть жалобы нет, значит, и вроде как проблемы нет. То есть а здесь государство будет превентивно эти сайты закрывать. Это абсолютно верно. Но этого мало. Государство должно людей образовывать, и с точки зрения финансовой грамотности сейчас это делают в основном банки, которым интересны граждане в качестве клиентов их брокерских сервисов. И банки, в принципе, довольно успешно этим занимаются, но я имею в виду как провайдеры на рынке вот такого вот финансового образования для населения. А вообще-то говоря, это задача государства. Это прямая, в общем-то, его обязанность, поскольку это часть человеческого капитала. Если у нас люди не будут ориентироваться в финансовом поле, то будут терять деньги.
Ну, разумеется. Другое дело, что вот на сайте регулятора есть перечень этих самых финансовых пирамид. С таким вот воззванием, что граждане, будьте осторожны и внимательны, эти организации перечисленные не занимаются хорошим, грамотным инвестированием, а они просто призваны обмануть вас. Но этого тоже недостаточно. Вот мы говорим в наших эфирах довольно часто о финансовых пирамидах. Очень часто рассказываем о том, что люди лишаются всего буквально, еще и бегут и занимают деньги, продают квартиры, но все равно не помогает. Аппетит к заработку, он был, есть и будет, а теперь кажется, что это вот по щелчку пальцев раз и заработал. Но не бывает же такого.
Ну, это все равно сдержит рост банкротств на таком индивидуальном уровне. Позволит призадуматься под гражданам лишний раз, стоит ли в сомнительной организации относить свои кровные деньги. Ведь же они все равно кровным путем заработают. И просто жалко. другой разговор, что вот эта вот жадность, да, то есть мне мало процентов, я пойду там вложу еще куда-нибудь, да, там в МММ. Но на самом деле здесь тоже нужно, это тоже элемент финансовой грамотности. Чем выше процент, тем больше риск. То есть мы зарабатываем на риск. То есть чем выше риск, тем больше я могу заработать. И здесь нужно быть очень аккуратными. Нужно понимать, что возможность заработать – это та же самая возможность потерять. Когда мы занимаемся, да, там, обучением людей, вот как себя вести там, на финансовых рынках, это первое правило. То есть нужно определить уровень своей чувствительности к риску. Это с этого граждане должны начинать. Вот какой риск, то есть какую сумму я готов потерять? Вот у меня есть 100 тысяч рублей, какую часть этих денег я готов потерять? Если человек говорит, что практически никакой, лучше отнести в банк. Если он говорит, что готов всю сумму потерять, то можно сразу на фондовый рынок нести эти деньги.
Угу. Но только у человека помимо этого должны быть еще какие-то доходы и заработки, чтобы он не нес последнее.
Разумеется, ну, крайне вредным является взятие кредита на эти цели. Это вот последнее, что можно сделать. Ни в коем случае этого делать нельзя.
Абсолютно согласен.
Никакие кредиты. Это должны быть, да, свободные деньги, да. Которые, ну, при прочих равных ты понимаешь, что ты можешь их потерять. Это может быть 10 тысяч рублей, это может быть 100 тысяч рублей, это может быть миллион. У всех это разная сумма.
Да, понятно. Спасибо, Василий Александрович. Старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Василий Аникин. Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.